Евангелие от Матфея, 10 глава, с 1 по 4 стих. Иисус Христос избирает своих ближайших помощников, которые должны будут продолжать Его миссию в деле спасения людей. Это были люди, избранные из простого народа, выполнявшие обычную работу без специального образования. Кто-то сказал, что Иисусу Христу нужны не столько необыкновенные люди, сколько обыкновенные, которые могут необыкновенно хорошо выполнять простую работу. Христос видит в каждом человеке не только то, кем этот человек является, но также и то, что он может сделать из этого человека. Эти простые люди были теми камнями, на которых была построена церковь. Церковь Иисуса Христа строится из простых людей, которые обратились к Иисусу Христу и приняли Его в свои сердца. Иисус Христос призвал Своих учеников и избрал из них 12. Он всегда пристально осматривает нас, христиан, в поисках тех, кто будет прилежно трудиться в Его винограднике. Он не принуждает к обязательной для всех повинности. Он ищет добровольцев. Учеников. Эти люди избраны из числа Его учеников. Иисусу Христу нужны люди, которые любят и готовы учиться. Служитель Божий – это постоянный ученик в божественной школе Иисуса Христа. С каждым днем он должен быть ближе и ближе к Господу. Иисус Христос хочет, чтобы делатели, высланные на жатву, оставались Его учениками и продолжали учиться у Его ног. Выходя на жатву, они должны оставаться учениками, то есть продолжать свое совершенствование, чтобы не остановиться в духовном росте, чтобы не перестать двигаться вперед. И чтобы делаться все лучшими, все более благословенными делателями на жатве Христовой, надо быть учениками Его и учиться, учиться и еще раз учиться у Его божественных ног. Иисус Христос избрал 12 учеников, чтобы они пребывали с Ним. Однажды, после сильной и трогательной проповеди, Александру Уайту сказали: «Сегодня вы проповедовали, как будто пришли прямо из присутствия Иисуса Христа». Уайт ответил: «Может быть, я и действительно пришел оттуда». Делателем Господа может быть только тот, кто на жатву приходит от присутствия Иисуса Христа. Они были названы апостолами. Слово «апостол» значит «тот, кто был послан вперед». Христианин – это посланник Иисуса Христа к людям. Он идет из присутствия Христа и несет с собой слово и красоту Господа Иисуса Христа. Христианин – это вестник Иисуса Христа. Он должен нести людям весть божественной достоверности от присутствия Иисуса Христа. И он не может принести эту весть, если не получил ее прежде в Его присутствии. И призвав 12 учеников Своих. Число 12 не случайное. Число апостолов 12 соответствовало числу 12 колен израильского народа. То есть служение 12 апостолов должно было охватить весь народ Израиля. Он дал им власть. Он дал им силу. Какую силу? Сила у Господа нашего только одна. Это сила Духа Святого. Без этой силы не может быть благословенного делателя на ниве Божьей, на великой жатве Иисуса Христа. Если мы хотим быть делателями на жатве Христовой, если мы хотим приводить души к Иисусу Христу, мы должны получить эту чудесную силу. 12 первых делателей – на великой жатве Иисуса Христа. Познакомимся с каждым из них в отдельности. Каждый из них преподаст нам некоторые уроки. Первый – Симон, называемый Петром. Симон – это еврейское имя, Петр – его греческое имя. Кто дал ему это новое имя? Сам Иисус Христос. И почему он дал ему это новое имя? Потому что Петр во Христе стал действительно Петром, то есть камнем, скалою, а раньше был непостоянным Симоном. Мы все должны стремиться к тому, чтобы стать непоколебимыми Петрами. Когда дал Иисус Христос Симону новое имя Петр? После того, как Симон исповедал свою непоколебимую веру во Христа как Сына Божьего. Будем стремиться к непоколебимой вере Петра. Иоанн – это апостол любви. Великое дело иметь непоколебимую веру, но не менее великое дело иметь любовь. Мало у нас детей Божьих с непоколебимой верой. Еще меньше у нас Иоаннов с любящими сердцами. Прочитайте его Евангелие и послание. Как отражено в них его любящее сердце. Будем стремиться к любви. Иоанн – это апостол любви. Фома. Мы все знаем его мучительные сомнения. Но и сомневаясь, он любил своего Господа и готов был умереть за него. Пусть наши сомнения не разделяют нас с Иисусом Христом. Переживая сомнения, будем крепче держаться за Иисуса Христа, как это делал Фома. Андрей и Филипп. Почему я поставил их рядом? Потому что от обоих я получил хороший урок. Какой же? В первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем. Он, Андрей, первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит камень, Петр. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 по 42 стих. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета, может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 по 46 стих. Вот благословенное служение – находить души и приводить их к Иисусу Христу. Иаков Завидеев, Матфей, Левий, он же Иуда Яковлев. Евангелие от Луки, 6 глава, 16 стих. Чему учат нас эти три апостола? Они оставили нам, как и еще два апостола, Петр и Иоанн, духовное литературное наследие. Петр написал два послания. Иоанн – Евангелие и три послания. Иаков Завидеев – послание Иакова. Матфей – Евангелие от Матфея. Левий, он же Иуда Яковлев – послание Иуды. Какое прекрасное служение Иисусу Христу пером! Устный посев живет долго, письменный – еще дольше. Кто владеет пером, служите им Господу. Пишите духовные письма во славу Иисуса Христа. Варфоломей, Иаков Алфеев и Симон Канонит, Симон Зелот. О чем говорят нам эти три апостола? Их имена упоминаются только один раз в связи с их посланничеством на жатву. Но и они служили не меньше тех, о которых много говорится в Евангелии. Какой урок в этом для нас? Пусть мы неизвестны в Церкви Иисуса Христа, пусть наше имя будет упомянуто только один раз, когда мы принимали святое водное крещение, но это не мешает всем неизвестным детям Божьим служить своему Господу не меньше, чем служат ему известные и знаменитые. Скрытый в лесной чаще ландыш издает не менее приятное благоухание, чем розовый куст, видимый для всех. И, наконец, 12-й апостол, Иуда Искариот. То, что он был послан Христом на жатву и получил власть, то есть силу Духа Святого, как и другие апостолы, говорит о том, что он вначале имел чистое сердце и лишь впоследствии стал сребролюбцем, вором и предателем своего учителя. Он начал хорошо, но кончил плохо. Какой урок для нас всех? «Да сохранит нас Господь от плохого конца». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 5 по 8 стих. Евангелист Матфей довольно красочно и поучительно пишет о жизни и деятельности Иисуса Христа. Во второй главе Евангелия от Матфея написано о рождении Иисуса Христа, а в третьей – о крещении, в четвертой – об искушении Христа сатаною. В Нагорной проповеди мы слышим мудрые слова Иисуса Христа. В главе 8 Матфей пишет о мессианской деятельности Господа Иисуса. В главе 9 – о возрастающей оппозиции против Христа. В главе 10 мы видим, как Иисус Христос избирает 12 апостолов и дает им наставление. Сих 12 послал Иисус и заповедал им. Слово «парагелейн», переведенное как «заповедал», в греческом имеет 4 значения. Первое. Это слово обычно употребляется в значении военного приказа. Иисус Христос, подобно военачальнику, посылает своих подчиненных на особое задание и инструктирует их перед выходом. Второе. Этим словом обычно зовут «друга на помощь». Иисус Христос, подобно человеку, имеющему идеальный план, просит своих друзей помочь ему воплотить его в жизнь. Третье. Этим словом характеризуется учитель, наставляющий своих учеников. Иисус Христос, подобно учителю, посылает в мир своих учеников и перед тем, как они пойдут, дает им последние наставления. Четвертое. Это слово употребляется для обозначения царского приказа. Иисус Христос подобен царю, который посылает своих посланников для выполнения его поручений. Что же Иисус Христос заповедал, то есть поручил делать 12 апостолам? Во-первых, Он заповедал: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите». Иисус Христос повелел апостолам проповедовать Евангелие только иудеям и сказал, чтобы они не шли к язычникам и самарянам. Самаряне были наполовину иудеями и наполовину язычниками. Этот народ образовался вскоре после 722 года до Рождества Христова, когда Ассирия захватила Северное царство и переселила туда много жителей Месопотамии, тоже захваченных ею. Самаряне появились на территории Израиля в результате смешанных браков. В день своего вознесения на небо Иисус Христос сказал апостолам: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. «Сперва в Иудее, потом в Самарии и, наконец, до края земли», то есть язычникам. В предопределении Бога иудеям было отведено особое место – им первым была возвещена благая весть спасения во Христе Иисусе. Так апостол Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Книга Деяний, 18 глава, с 5 по 6 стих. Во-вторых, «идите наипаче к погибшим овцам», то есть людям Дома Израилева. Почему Иисус Христос овец, то есть людей Дома Израилева, называет погибшими? Библия говорит: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к римлянам, 3 глава, с 10 по 20 стих и 23 стих. Вот почему овцы, то есть люди дома Израилева, также являются погибшими. Они, как и мы, язычники, нуждаются в искупительной жертве Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Послание к римлянам, 3 глава, с 29 по 30 стих. В-третьих, ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Царство Божие – это человеческое общество на земле, в котором воля Божия исполняется так же совершенно, как и на небе. Из всех людей, когда-либо живших на земле, только Иисус Христос в совершенстве исполнил волю Божию, и потому в Нем пришло Царство Божие. Апостолы должны были сказать иудеям: «Вы мечтали о Царстве и ожидали его прихода. Вот, в жизни Иисуса Христа совершилось Царствие. Взгляните на Него, и вы увидите, что значит быть в Царстве». В Господе Иисусе Христе к людям пришло Царствие Божие. Оно есть не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. В-четвертых, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Задача апостолов не ограничивалась тем, чтобы только проповедовать. Они должны были действовать. Иисус Христос повелел им исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и изгонять бесов. Библия говорит, что апостолы исцеляли больных, очищали прокаженных, воскрешали мертвых и изгоняли бесов. Это же совершали и совершают и другие служители Иисуса Христа. Но слова Иисуса Христа: «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте», надо понимать и духовно. Слово, переведенное в русской Библии как «больных», является частью греческого глагола «астенейн». Его значение – быть слабым. Греческое «астенос» имеет значение «слабый». Иисус Христос пришел, чтобы возродить человека, укрепить его волю, дать ему духовную силу и изменить его характер. В книге Левит, 13 глава, 46 стих, о прокаженных сказано: «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист». Нечист он! Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Грех, подобно проказе, делает человека нечистым и оскверняет его. Иисус Христос очищает сердце и душу человека, которые осквернены грехом. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава с 1 по 6 стих, пишет: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Когда Иисус Христос приходит в жизнь человека, Он воскрешает его к новой жизни и освобождает от греха. Одержимый бесами, этот человек, находящийся во власти злой силы, он не властен над собой и своими действиями. Над ним господствует злая сила и дурные привычки. Иисус Христос пришел не только для того, чтобы простить людям их грехи, но и освободить от силы греха. Он принес людям, находящимся во власти греха, освободительную силу Божию. В-пятых, даром получили, даром давайте. Эти слова Иисуса Христа относятся к чудесам, а не к учению. Чудеса должны были служить подтверждением, данной апостолам власти и силы. Все свои чудеса Иисус Христос совершал и совершает даром. Когда Симон Волхв помыслил получить дар Божий за деньги, апостол Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое не право пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустят тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Книга Деяний, 8 глава, с 20 по 23 стих. Иудейские раввины находились на содержании синагог, в которых они несли служение. Поэтому им было запрещено брать деньги за обучение закону, который Моисей безвозмездно получил от Бога. Это большая честь и привилегия делиться с другими сокровищами, которые дал нам безвозмездно Иисус Христос. Будем же и мы в нашей христианской жизни исполнять это наставление Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 9 по 15 стих. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Апостолы были посланы Иисусом Христом со словом проповеди к иудеям. У них, у иудеев, был обычай заботиться о своих учителях. Поэтому Христос, посылая к ним учеников своих, заповедал ничего не брать с собою. Но такого обычая не было у язычников. Когда же ученики были посланы к язычникам, то им было позволено брать с собою вещи и средства первой необходимости. В связи с этим повелением Христа у экзегетов, толкователей Слова Божия, возникает вопрос о том, было ли это повеление временным или постоянным, то есть касалось ли только одних апостолов, и притом во время их первоначальной проповеди, или же имеет обязательную силу для всех проповедников Евангелия. Одни говорят, что это повеление было постоянным. Иероним, Авросий, Августин. Так что апостолы должны были в течение всей своей жизни соблюдать эти заповеди. Но другие полагают, что эти заповеди Христа были временными и обязательными только во время проповеди среди иудеев. Конечно, такое исполнение заповедей Господа, например, при проповеди в суровых климатических условиях, бывает невозможно. Однако заповеданный им дух нестяжательности остается в силе для всех проповедников Евангелия. Нестяжательность – это отсутствие алчности накопления денег, имущества и страсти к наживе. Да сохранит Господь всех нас от этого порока. Как обычно, люди, принявшие евангельскую весть, бывают рады обеспечить всем необходимым тех, кто принес им благую весть спасения во Христе Иисусе. Эта мысль подтверждается и словами Господа: «Трудящийся достоин пропитания». А апостол Павел пишет: «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Жизнь апостолов и учеников Христа – это жизнь странствующих пилигримов. Им не надо быть слишком занятыми материальными делами, но люди должны всегда заботиться о том, чтобы они получали надлежащую помощь и поддержку. Эти слова Иисуса Христа налагают обязанность как на христианских служителей, так и на нас, христиан. Апостолам не надо было входить в близкий контакт с людьми, которые могли бы оказаться помехой в деле проповеди Евангелия. Это, однако, не значит, что им не надо было стараться и этих людей приобрести для Иисуса Христа. Но это говорит о том, что служитель Божий должен осмотрительно выбирать себе друзей. Друзья на то и существуют, чтобы помогать друг другу. Верный друг – крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Остановившись в каком-то доме, им надо было оставаться в нем до тех пор, пока не решат пойти дальше, в другой город или село. Это долг доброты, ведь, обретя в городе последователей, они могли пожелать перейти в дом, где больше роскоши и комфорта. Вестник Иисуса Христа никогда не должен производить впечатление, что он ищет материальных благ и меняет место пребывания в поисках лучшего. Подобные поступки отрицательно влияют на дело проповеди Евангелия. Вестник Иисуса Христа не должен быть прихотливым, то есть излишне требовательным. Входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Мир в словах Господа Иисуса как бы дается лицом, которое входит к хозяину дома, но отвергнутый им возвращается к тому, кто его дал. Под словом «мир» можно разуметь благосостояние, зависящее от спокойствия, здоровья, отсутствия вражды, споров и разделения. «Быть в добром здоровье и быть в мире» – выражения параллельные. Псалом 37, стих 4. Чтобы спросить человека, как он себя чувствует, здоров ли, по-еврейски говорят, в мире ли он. Вторая книга Царств, 18 глава, 32 стих. Авраам, умерший в старости добрый, насыщенный жизнью, Бытие 25 глава 8 стих, отошел в мире, Бытие 15 глава 15 стих. В более широком смысле мир – это чувство безопасности. И, наконец, мир есть согласие в братской жизни. Человек мне близкий, мой друг – это человек мирный со мною. Псалом 40, стих 10. Мир есть взаимное доверие, часто скрепляемое союзом. Книга чисел, 25 глава, 12 стих. Или договором о добрососедстве. Книга пророка Иисуса Навина, 9 глава, 15 стих. В переносном смысле слово «мир» означает спасение. Далее Иисус Христос говорит: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших». Акт отрясения ног мог иметь два значения. Того, что апостолы ничего не взяли у отвернувшихся их лиц с собою и свободны от всякой с ними связи, и что они свободны от осуждения, которое постигнет лиц, отказавшихся от евангельской вести. Это повеление Господа было более ясно апостолам в связи с тем, что у иудеев был обычай при возвращении из языческих стран отрисать пыль от ног своих. Жизнь и время неоднократно доказывали, что каждый человек получает возможность услышать истину, а потом эта возможность может больше никогда не возвратиться. Говорят, что три вещи не приходят назад: сказанное слово, выпущенная стрела и упущенная возможность. Очень часто трагедией жизни бывает трагедия упущенного момента. И, наконец, Иисус Христос говорит: «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». В Новом Завете Содом и Гоморра являются символом порока – Непосредственно перед разрушением Содом и Гоморра оказались повинными в серьезном и грязном нарушении законов гостеприимства. Книга Бытие, 19 глава с 1 по 11 стих. Они тоже не приняли Божьих посланцев, но у Содома и Гоморры не было возможности отказаться или принять весть об Иисусе Христе и о Царствии Божьем. Вот почему им в последний день будет отраднее, чем городу или селу в Галилее и других местах, которые отказались от Евангелия, то есть от благой вести о Христе Иисусе. Вот почему Библия говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Послание Евреям, 3 глава, 7 по 8 стих. «Вот теперь время благоприятное». «Вот теперь день спасения». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Дадим же должное место в наших сердцах Иисусу Христу сегодня, сейчас». Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 по 22 стих. Эти слова нельзя читать без чувства глубокого изумления перед честностью Иисуса Христа. Он всегда говорил людям правду и только правду. Также и о том, что их ожидает, если они последуют за Ним. Мир предлагает человеку розы на всем пути. А Христос предлагал и предлагает своим ученикам лишения, страдания и трудности. Это нетипичный для этого мира метод обрести учеников. И все же история доказала, что Господь Иисус был прав. Его последователи были верны Ему в самых критических ситуациях. И Иисус Христос видел, с одной стороны, овец, не имеющих пастыря, а с другой – мир, полный греха, злобы и ненависти. Поэтому сказал Своим ученикам: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков». Если бы повсюду были только овцы, то для апостолов не было бы никакой опасности. Но так как овец окружают волки, то они встретятся с большими опасностями. Здесь Христос говорит о бедствиях, скорбях и переживаниях, которые постигнут христиан не только вскоре, но и в отдаленные времена, и таким образом заранее готовит их к брани против дьявола. Но апостолы, да и все христиане, должны быть среди волков мудры, как змеи. Мудрость змеи заключается в том, что она уходит от опасности осторожно, бесшумно, незаметно. И просты, как голуби, или безвредны, кротки, чисты. Иными словами, Христос говорит: «Я посылаю вас к людям, которые будут нападать на вас, как волки. Поэтому будьте осторожны и мудры». Но в то же время безвредны, кротки и чисты в своем поведении и образе жизни, чтобы не навлекать без нужды бедствий на свои головы. Библия говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 по 48 стих. Остерегайтесь же людей. Остерегаться – это предпринимать меры предосторожности, быть осторожным. Осторожный – это человек, крайне осмотрительный в своих действиях и поступках. Осторожность – есть величайшее добро и хорошее лекарство от многих зол. Апостол Павел пишет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Послание Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. «Ибо люди будут отдавать вас в судилище или синедрион, Синедрион – слово греческое, еврейское – синхедрин, то есть Верховный суд, который по Талмуду являлся продолжением избранного Моисеем совета 70 старейшин. Книга чисел, 11 глава, 16 стих. Синедрион главным образом разбирал дела, касающиеся религиозных вопросов, например, богохульства, отпадения, лжеучений. Его власть по этим вопросам распространялась далеко за пределы Иудеи. В его состав входили первосвященники, старейшины и законники. Однако в данном случае имеются в виду местные синедрионы. Эти синедрионы включали 23 влиятельных представителя, которые несли ответственность за то, чтобы в местной иудейской общине царил мир. «И в синагогах будут бить вас». Такие наказания действительно совершались в синагогах. Об этом говорит апостол Павел, что он, будучи Савлом, многих святых заключал в темнице и, когда убивали их, подавал на то голос и по всем синагогам многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. Книга Деяний, 26 глава, 10-11 стихи. Религиозные организации и некоторые церкви не хотят, чтобы нарушали их порядок и традиции. А поэтому иногда бывает, что человек, пришедший с вестью от Бога, встречает не доброжелательность и вражду, а окаменелой ортодоксальности. Да сохранит нас Господь от такой черствости! «И поведут вас к правителям и царям за меня». О христианах распространялись разные клеветнические слухи. Их обвиняли в безнравственности и разрушении семей, в поджоге Рима и нелояльности к стране и императору, потому что они отрицали божественность императора. В Римской империи было 60 миллионов рабов, поэтому всегда господствовал страх перед тем, что эти рабы могут восстать. Церковь же обращалась с рабами как с равными. Климент Александрийский говорил, что рабы такие же люди, как и все мы. А Лактаций писал, рабы не являются рабами для нас. Мы считаем их братьями по духу, собратьями по служению. Раб вполне мог занимать высокое служение в церкви. В силу этого римские власти видели в христианской церкви силу, которая угрожала существованию империи. Христиан преследовали и вели к правителям и царям как преступников, хотя по своей нравственности, доброте и любви к людям они такими никогда не были. Они всех почитали, братство любили, Бога боялись, царя чтили. Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. «Будем же и мы всегда добры и любвеобильны ко всем людям». «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Историческое исполнение этого предсказания Иисуса Христа не подлежит никакому сомнению. Во время гонений на христиан известно много случаев, когда предавал брат брата, родители своих детей и дети родителей, и не только предавали, но и умерщвляли их. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Ненависть к Иисусу Христу начинается и продолжается без всякой причины, только потому, что Он Христос. Одно только упоминание о Его имени во многих людях возбуждает ненависть к Иисусу Христу и Его последователям, христианам. Но христиане, претерпевшие до конца, спасутся. Важно не начало, а конец. Страдания апостолов и всех христиан будут служить свидетельством об Иисусе Христе перед правителями, царями и язычниками. В то время, когда злые люди будут подвергать учеников Господа позору и страданиям, их переживания будут направлены Богом к осуждению злоумышленников, защиту благочестивых и прославлению Господа. Так в дни царя Дария его князья, сатрапы, советники и военачальники в зависти своей решили погубить благочестивого Даниила. Привели его и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого! Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва. И никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского. Книга пророка Даниила, 6 глава, 16 по 28 стих. Синедрион призвал апостолов Петра и Иоанна и приказал им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Книга Деяний, 4 глава, с 18 по 33 стих. Апостол Павел пишет: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». И Иисус Христос говорит, чтобы мы, христиане, не волновались о том, что нам сказать, потому что Бог даст нам нужные слова и мысли. «Я, Бог, буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить», то есть фараону. Книга Исход, 4 глава, 12 стих. А в книге «Деяния святых апостолов», 6 глава, 9-10 стихи, написано: «Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Ученикам и ученицам Христа в такие критические часы и минуты не надо заботиться о том, что говорить, потому что Дух Святой будет пользоваться ими как своим орудием и через них скажет то, что нужно сказать. «Доверимся во всем Господу!» Евангелие от Матфея, 10 глава, с 23 по 25 стих. В дни гонений христианам всегда грозила опасность, но были и такие среди христиан, которые стремились к мученичеству и делали все от них зависящее, чтобы стать мучениками за веру. Надо всегда помнить о том, что хотя мы и должны быть готовы принять мученичество за веру в Иисуса Христа, но нам нельзя добиваться мученичества. Кто-то сказал: «В том, кто бежит от опасности, больше героизма, чем в том, кто остановился, чтобы встретить ее». В книге «Почему пала Франция» французский писатель Андре Муруа пишет о своем разговоре с Уинстоном Черчиллем. «В самом начале Второй мировой войны многим казалось, что Англия не хочет действовать. Черчилль сказал Муруа: „Вы когда-нибудь наблюдали за поведением крабов?" „Нет“, ответил Муруа на неожиданный вопрос. „Ну, продолжал Черчилль, если вам представится возможность, понаблюдайте за ними. В какой-то период своей жизни крабы теряют свой защитный панцирь. В этот период даже самый храбрый из ракообразных уходит со сцены, скрывается в расщелинах скал и ожидает, пока вырастет новый панцирь. Как только новая броня вырастет и окрепнет, он вылезает из расщелины и снова становится бойцом, владыкой моря. Англия потеряла из-за опрометчивых и заносчивых министров свой щит. Мы должны ожидать в наших расщелинах до тех пор, пока новый не окрепнет». Это было время, когда бездействие было разумнее, чем действие, когда бежать было мудрее, чем нападать. Человек, сознающий свои слабости к некоторым искушениям, должен избегать мест, где такие искушения могут встретить его. Человек, знающий, что есть раздражающие его люди, должен избегать общения с ними, а не искать его. Нет ничего хорошего в том, чтобы напрасно рисковать своей жизнью. Благодать Божия защищает не безрассудных, а предусмотрительных. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Иисус Христос говорит, что не нужно бессмысленно рисковать жизнью. Жизнь – это великий дар Божий. Она принадлежит не нам, а Господу. Лучшее, что мы можем сделать жизнью – отдать ее для прославления Иисуса Христа. Наша обязанность – всегда всю жизнь нашу нести так, чтобы, когда станут звать нас из этой жизни, немедленно сказать: «Готово сердце наше! Да поможет в этом нам Господь!» «Истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Первое впечатление, которое остается в нашем разуме при чтении этих слов Господа, заключается в том, что Иисус Христос, посылая учеников на благовестие, сам хотел удалиться от них на непродолжительное время. Куда он удалялся, неизвестно, и что делал в это время, также неизвестно. Апостолы не успеют обойти все города Израиля, как Сын Человеческий опять придет к ним. Их разлука не будет продолжительной. Он возвратится к ним не в славе и силе Царя царей и Господа господствующих. Откровение, 19 глава, 16 стих. А в уничижении. Следовательно, Христос говорит здесь не об отдаленных гонениях, а о тех, которые придут скоро, до его распятия и страдания. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Этими словами Иисус Христос говорит о том, что как он несет свое уничижение и свой крест, так и каждый ученик его, каждый христианин должен нести свой. Христос как бы говорит: «Если я, ваш Господь и Учитель, должен страдать, то и вы, мои ученики, не можете избежать этого». Он призывает нас быть участниками не только в Его славе, но и в Его страданиях. Никто не может делить плоды победы, если отказался принять участие в борьбе, которая принесла эту победу. Страдать за Иисуса Христа – это значит быть соучастником в Его деле. Нести страдания ради веры во Христа – это значит принимать участие в Его страданиях. Когда нам приходится платить за нашу христианскую веру, это является свидетельством того, что в вечности мы разделим с Ним и славу Его. Евангелист Марк в 8 главе 34-38 стихи пишет: «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Будем же соучастниками в страданиях Иисуса Христа». Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Евангелие от Марка, 3 глава, 22 стих. А фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Евангелие от Матфея, 12 глава, 24 стих. Вельзевул, господин Ваал, божество в короне, которому царь Ахозия посылал, когда заболел. Библия говорит: «Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог, и послал послов, и сказал им: пойдите, спросите у Вельзевула, божества коронского, выздоровел ли я от всей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Илии Фесфитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия. Четвертая книга Царств, первая глава, со 2 по 4 стих. Поклонение Вельзевулу встречалось и в древнем Ханаане. Этим же именем Иисус Христос назвал князя бесовского. Евангелие от Матфея, 12 глава, 27 стих. Его имя евреи иронически изменили на Вельзевув, что значит «господин мух». Как низко духовно упали в своей гордости и зависти книжники и фарисеи, что в Иисусе Христе, обетованном Мессии, они видели не Спасителя мира, а Вельзевула. Гордость есть мать пороков, от которой и дьявол сделался дьяволом, не быв прежде таковым. Она есть источник гибели и развращения человека. Теофилакт назвал гордыню пределом всех грехов. Греческий писатель Теофраст написал ряд известных зарисовок характеров, в которых он определил гордыню как определенное презрение ко всем, кроме себя. И он приводит примеры из обыденной жизни, прекрасно иллюстрирующие гордыню. Если человеку, которого обуяла гордыня, предлагают какую-нибудь должность, он отказывается, ссылаясь на то, что он настолько занят своими собственными делами, что не располагает свободным временем. Он никогда не смотрит на людей на улице, если это не доставляет ему удовольствия. Он приглашает человека на обед, а потом сам не выходит к столу, а посылает слугу прислуживать гостю. Вся его жизнь наполнена духом презрения, и ему доставляет наслаждение давать другим людям почувствовать их незначительность. Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение людей, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией. Гордость есть предтеча умоиступления, виновница падений, причина беснований, источник гнева, опора лицемерия, твердыня бесов, хранилище грехов. Гордость есть причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы. Начало гордости – корень тщеславия, середина – унижение ближнего, бесстыдное проповедование своих трудов, самодовольство в сердце, ненависть обличения. Конец гордости – отвержение Божьей помощи, упование на свои усилия, бесовский нрав. Весьма часто гордость получает пищу от самодовольного благодарения Бога, ибо она сначала не склоняет нас к отвержению Бога. Встречаются иногда люди, устами благодарящие Бога, а в мыслях своих возносящие себя. А зависть подобна серной кислоте. Она разъедает нормальные взаимоотношения между людьми, делает людей несчастными. Она есть причина первого человекоубийства, а потом и богоубийства. Великое зло приносит людям зависть. Проникая в душу, она усыпляет совесть, она заставляет считать сучки в глазах ближних, а потом, выделяя смертоносный яд, отравляет душу подозрительностью и горечью ревнимых мыслей и обид. Как на дрожжах поднимается пухлое «я» и берет под контроль всю жизнь. Глаза становятся кривыми стеклами, в которых искажается истина. Сердце завистника наполняется возмущением. Его язык произносит обвинение на невинного, как это случилось с Аароном и Мариамью, которые упрекали кратчайшего на земле человека Моисея. Но ужаснее всего то, что это с первого взгляда незаметная скверна доводит до предательства и убийства. Из зависти был предан Христос, из зависти были брошены в темницу апостолы. Да сохранит нас Господь от этих пороков, гордости и зависти.